Довольные выгодную меною с европейскими народами в своих северных пристанях, купцы наши не мыслили ездить морем в иные земли, но любопытно знать, что мы в сие время уже имели корабли собственные. Борисов посланник в 1599 году возвратился из Германии на двух больших морских судах, купленных и снаряженных им в Любеке, с кормщиком и матросами немецкими, там нанятыми. Некогда столь знаменитая, столь полезная для России торговля ганзейская, уже бессильная в совместничестве с английскую и с голландскую, еще искала древних следов своих между развалинами Новогорода. Царь в 1596 году дозволил Любеку снова завести там гостиный двор с лавками, но шведы мешали ее важному успеху, имея Нарву, о кои не приставали жалеть Новогород, Псков и вся Россия. «Видя в торговле средства обогащения для казны, — говорит Флетчер, — и мало заботясь о благосостоянии своего купечества, цари вообще не доброходствуют и народному образованию, не любят новостей, не пускают к себе иноземцев, кроме людей, нужных для их службы, и не дозволяют подданным выезжать из Отечества, боясь просвещения, к коему россияне весьма способны, имея много ума природного, заметного и в самых детях. Одни послы или беглецы российские являются изредка в Европе. Сказания отчасти ложные. Мы не странствовали, ибо не имели обычая странствовать, еще не имея любопытства, свойственного уму образованному. Купцам не запрещалось торговать вне Отечества, и самовластный Иоанн посылал молодых людей учиться в Европе. Иноземцев же действительно пускали к нам с разбором и благоразумно. В 1591 году посол Рудольфов Николай Варыч писал к Борису, что какой-то итальянский граф Шкот, призыванный в Москву Иоанном, желает служить Феодору, что сей граф, достойно уважаемый императором и многими венценосцами, знает все языки под солнцем и все науки так, что ни в Италии, ни в Германии нельзя найти ему подобного. Борис ответствовал: «Хвалю намерение графа, мужа столь благородного и столь ученого. Великий государь наш, жалуя всех иноземцев, которые к нам приезжают, без сомнения отличит его, но я еще не успел доложить о том государю». Нет сомнения, что в России знали и не хотели Шкота как лазутчика опасного или ненадежного человека. Ибо людей ученых мы не отвергали, но звали к себе. Например, славного математика, астролога, алхимика Джона Ди, коего Елисавета Английская называла своим философом, и который находился тогда в Богемии. Феодор через лондонских купцов предлагал ему 2000 фунтов стерлингов ежегодно, а Борис особенно 1000 рублей, стол царский и всю услугу. Для того, как думали, чтобы пользоваться его советами для открытия новых земель на северо-востоке за Сибирию, но, вероятнее, не для того ли, чтобы поручить ему воспитание юного Борисова сына, отцовскую тайную мыслью, уже готовимого к державству. Слава алхимика и звездочета в глазах невежества еще возвышала знаменитость математика. Но Ди, страстный в воображении только к искусственному золоту философского камня, в гордой бедности отвергнул предложение царя, изъявив благодарность и как бы угадав, по вычетам своей любимой астрологии, грядущую судьбу России и дома Борисова. Всего ревностнее мы искали тогда в Европе металлургистов для наших печорских рудников, открытых еще в 1491 году, но едва ли уже не бесполезных, за неимением людей искусных в горном деле. Посылая к императору в 1597 году дворянина Вильяминова, царь приказывал ему вызвать к нам из Италии, чего бы то ни стоило, мастеров, умеющих находить и плавить руду золотую и серебряную. Кроме 4 или 5 тысяч иностранцев-воинов, нанимаемых Феодором, московская Яузская слобода населялась более и более немцами, которые в Иоанново время обогащались продажей водки и меда, спесивились и роскошествовали до соблазна. Жены их стыдились носить не бархатное или не атласное платье. Они в Борисово царствование снова имели церковь, и хотя жили особенно, но свободно и дружелюбно сносились с россиянами. Постоянно следуя правилам Иоанна III, золотом и честью маня к себе художество, искусство, науки европейские, размножая церковные училища и число людей грамотных, приказных, коим самое дворянство завидовало в их важности государственной, цари без сомнения не боялись просвещения, но желали, как могли или умели, ему способствовать. И если не знаем их мысли, то видим дела их, благоприятные для гражданского образования России, а значим и некоторые новые плоды оного. Измерение и перепись земель от 1587 до 1594 года в Двинской области на обеих сторонах Волги, вероятно, и в других местах, служили, может быть, поводом к сочинению первой российской геометрии, кои списки, нам известные, не древнее XVII века. Книги глубокомудрой, по выражению автора, дающей легкий способ измерять места самые недоступные, плоскости, высоты и дебри радиксом и циркулом. В ней изъясняется сошное и вытное письмо, то есть разделение всех населенных земель в России для платежа государственных податей на сохи и выти. В сохе считалось 800 четвертей доброй земли, а в выти 12. В четверти 1200 квадратных сажен, а в десятине 2400. К сему времени относим и первую российскую арифметику, писанную не весьма ясно. В предисловии сказано, что без сей численной философии, изобретения финикийского, единой из семи свободных мудростей, нельзя быть ни философом, ни доктором, ни гостем, искусным в делах торговых, и что ее знанием можно снискать великую милость государеву. В конце сообщаются некоторые сведения о церковном круге, о составе человеческом, о физиогномике. В обеих книгах, в геометрии и в арифметике, употребляются в числении славянские буквы и циферь. Тогда же в посольских бумагах начали мы употреблять тайные цифры. Гонец Андрей Иванов в 1590 году писал из Литвы к царю вязью, литарею и новую азбукою, взятую у посла австрийского Николая Варкача. Так называемая «книга большого чертежа» или древнейшая география государства российского, составлена, как вероятно, в царствование Феодора. Ибо в ней находим имена Курска, Воронежа, Оскола, построенных в его время, не находя новейших, основанных Годуновым, Борисова на Донце Северском и Царева Борисова на устье Протвы. Сия книга была переписана в разряде около 1627 года и решит для нас многие важные географические вопросы, указывая, например, где была земля Югорская, Абдория, Батыева столица, Улусы Ногайские. Поле словесности не представляет нам богатой жатвы от времени Иоанна до Годунова, но язык украсился какой-то новой плавностью. Истинное, чувством одушевленное красноречие видно только в письмах Курбского к Иоанну. Причислим ли к писателям и самого Иоанна как творца плодовитых велеречивых посланий, богословских, укорительных и насмешливых. В слоге его есть живость, в диалектике сила. Лучшими творениями сего века в смысле правильности и ясности должно назвать степенную книгу, Минею Макарееву и Стоглав. Вероятно, что митрополит Дионисий заслужил имя грамматика какими-нибудь уважаемыми сочинениями, но их не знаем. Патриарх Иов описал житие, добродетели и кончину Феодора слогом цветистым и не без жара. Например, так говорит о своем герое. «Он древним царям благочестивым равнославен, нынешним красота и светлость, будущим сладчайшая повесть, не пригвождаясь к суетному велелепию мира, умощал свою царскую душу глаголами божественными и рекою нескудную изливал милости на вселенную. Снежную супругу преспевал в добродетели и в вере к Богу. Имел единое земное сокровище, единую блаженную леторосль, корень державного, и лишился возлюбленной дщери, чтобы в сердце, хотя и сокрушенном, но с умилением христианским, предаться в волю Отца Небесного, когда Синклит и весь народ предавались отчаянию. О, весть страшная, весть ужасная! Любимый царь земли русские отходит к Богу, но не смертью, а сладким успением. Душа излетает, а тело спокойно и недвижимо. Не видим ни трепета, ни содрогания. Все время рыдания, ни глаголов, время молитвы, ни беседы. На нас исполнилось вещание пророка. Кто даст источник слез очам моим, да плачу довольно? Скорби пучина, сетование бездна. Отсели красный, многолетний престол великой России начинает вдовствовать, и великий многолюдный град Москва приемлет сиротство жалостное. обязанный Борису своим первосвятительством и чистосердечно ему преданный, он говорит об нем всем творении. В счастливые дни Федора Иоанновича строил под ним державу великий Шурин и слуга его, муж верховный, единственный в России не только саном, но и разумом высоким, храбростью, верою к Богу. Его промыслом цвела сия держава в тишине велелепной, к изумлению людей и самого царя, ко славе правителя не только в нашем Отечестве, но и в дальних пределах Вселенные, откуда знаменитые послы являлись здесь с дарами многоценными, рабски благоговеть пред царем и дивиться светлой красоте лица, мудрости, добродетели правителя среди народа им счастливого, среди столицы им украшенной. Иов писал еще утешительное послание к Феодоровой супруге, когда она тосковала о милой усопшей дочери. Заклинал Ирину быть не только матерью, но и царицею и христианкою. Осуждал ее слабость с ревностью пастыря, но и жалел о горестной с чувствительностью друга, оживляя в ней надежду дать наследника престолу. Сочинение достопамятное более своим трогательным предметом, нежели мыслями и красноречием. Патриарх, напоминая Ирине учение евангельское о доверенности к вышней благости, прибавляет: «Кто лучше тебя знает Божественное Писание? Ты можешь наставлять иных, храня всю мудрость оного в сердце и в памяти». Воспитанная при дворе Иоанновым, Ирина имела просвещение своего времени, читала Святое Писание и знаменитейших отцов нашей Церкви. Россияне уже пользовались печатную Библию Острожского издания, но святых отцов читали только в рукописи. Между славянскими или русскими переводами древних авторов, тогда известными и сохраненными в наших библиотеках, наименуем Галенова рассуждение о стихиях большого и малого мира, о теле и душе, переведенное с языка латинского, коим, вопреки сказанию одного иноземца-современника, не гнушались россияне. Еще скудные средствами науки, они пользовались всяким случаем удовлетворять своему любопытству. Часто искали смысла, где его не было от неразумия писцов или толковников, и с удивительным терпением списывали книги, исполненные ошибок. Сей темный перевод Галена находился в числе рукописи святого Кирилла Белоозерского, следственно, уже существовал в XV веке. Упомянем здесь также о рукописном лечебнике, в 1588 году приложенном с языка польского для серпуховского воеводы Фомы Афанасьевича Бутурлина. Сей памятник тогдашней науки и тогдашнего невежества любопытен в отношении к языку смелым переводом многих имен и слов ученых. Может быть, относятся ко временам Феодоровым или Годунова и старые песни русские, в коих упоминается о завоевании Казани и Сибири, о грозах Иоанновых, о добродетельном Никите Романовиче, брате царицы Анастасии, о злодее Малюте Скуратове, о впадениях ханских в Россию. Очевидцы рассказывают, дети и внуки их воспевают происшествия. Память обманывает, воображение плодит, новый вкус исправляет. Но дух остается с некоторыми сильными чертами века, и не только в наших исторических, богатырских, охотничьих, но и во многих нежных песнях заметна первобытная печать старины. Видим в них как бы снимок подлинника уже неизвестного, слышим как бы отзыв голоса давно умолкшего, находим свежесть чувства, теряемую человеком с летами, а народом с веками. Всем известна песня о царе Иоанне. Зачиналась каменна Москва, зачинался в ней и грозный царь. Он Казань город на славу взял, мимоходом город Астрахань, о сыне Иоанновом, осужденном на казнь. Упадает звезда поднебесная, угасает свеча воску ярого, не становится у нас царевича. Другая о витязе, который умирает в дикой степи на ковре подле огня угасающего. Припекает свои раны кровавые, в головах стоит животворящий крест, по праву руку лежит сабля острая, по левую руку его крепкий лук, а в ногах стоит его добрый конь. Он, кончаяся, говорит коню: «Как умру я, мой добрый конь, ты зарой мое тело белое, среди поля, среди чистого. Побеги потом во святую Русь, поклонись моим отцу и матери, благословение связи малым детушкам, да скажи моей молодой вдове, что женился я на другой жене. Я в приданое взял поле чистое, была свахою калена стрела, положила спать сабля острая. Все друзья-братья меня оставили, все товарищи разъехались. Лишь один ты, мой добрый конь, ты служил мне верно до смерти. А воине убитом, коему постелью служит камыш, изголовьем куст ракитовый, одеялом темная ночь осенняя, и коего тело орошается слезами матери, сестры и молодой жены. Ах, мать плачет, что река льется, сестра плачет, как ручьи текут, жена плачет, как роса падает, взойдет солнце, росу высушит.